Ночь потушила свечи и залила пояс с нами. В тишине и темноте мы уносились к Волге. Наутро измаренный паровоз жарко дохнул на асфальтовый перрон, и с конца в конец перекликаясь, проводники: Нижний Новгород! Нижний Новгород 27.08.24 года. Многоуважаемый товарищ Гутнер, посылаю вам фельетон с дороги, завтра пришлю дальнейший. Да маленький исторический очерк ярмарки и ее теперешнюю жизнь. Затем быт и другие подробности. Намерен также, если успею, зайти в ЖД-мастерские и описать их жизнь. Кроме того, как я вам уже говорил, думаю заехать на Сормовский завод. Жму вашу руку, ваш Ив. История ярмарочного торга. В 20-х годах 17-го столетия начинается восстановление разоренного Макарьевского Желтоводского монастыря, 30 верст от Нижнего. Восстанавливали его монахи, по обычаю отнюдь не сами, а с помощью сходившихся со всех концов умильной Руси богомольцев. Эти богомольцы и были пионерами всероссийской ярмарки. В 1641 году ярмарка была утверждена официально, а к концу века уже представляла собой зело великое сходище. Хозяйственные монахи сами строили торговые помещения, сами чинили суд и трудолюбиво собирались приезжих подать. Подать была большая и вкусная. За монастырскими стенами монахи торжественно пели, а попев с полчасика, шли за ограду и регулировали торговлю. От всего монастырь богател и богател, ярмарка быстро и буйно росла. Гостиный двор на ярмарке, построенный уж казной, заключал в себе 1400 лавок. Частных лавок было до 1800. Ярмарка уж не умещалась на монастырской земле и занимала земли села Лыскова по ту сторону Волги и отвело к распрям без конца из-за перевоза. Лысковцы, держатели кабаков харчевин, нрав имели дико самогонный, и споры кончали набегами на монастырь, погромами ярмарки или громчайшим мордобой. Переходом Лыскова владения князей грузинских боемонахов с кабачками кончились. Князь Георгий Грузинский, сидевший тогда начало XIX века в Лыскове, имел почти небесные полномочия. Он вел свой род от библейского орфиста, царя Давида, и считал себя родственником Христа. Кроме того, он был потомок грузинских царей. Кроме того, и самое главное, он был просто самодур. На лысковской половине ярмарки он держал себя полновластным хозяином, но макарьевской половине его боялись как черта. Окруженный сверкающей свитой, скороходами, мопсами и приживальщиками, он быстро расправлялся с виноватыми, либо путем изгнания с ярмарки оплошавшего перед ним купца, либо распродажи его товара. Впрочем, иногда родственник Христа снисходил до того, что избивал виноватого сам. Милостиво и собственноручно, но даже князь Леопард не мог помешать рассвету ярмарки. Здесь все — хрустальные люстры и кабацкие стаканы, парижский чепчик и оренбургский армяк, соболь стотысячный и овчина, жасминные духи и дегти. Модный товар, золото, драгоценные меха — все это привозилось на ярмарку в огромном количестве и привлекало помещиков даже из самых отдаленных губерний. Вино катилось рекой. Заворачивались такие пиры, что люди, видавшие виды, ахали. Так у монастырской стены под неумолкающий колокольный гул шла бешеная торговля. В 1816 году ярмарку уничтожил пожар. Загорелось сразу в четырех местах. Администрация не позволила тушить пожар под предлогом, что жители Макарьева должны охранять свои жилища, так как искры и пламя несло ветром в сторону города. Все это породило среди макарьевцев мысль, что пожар был не случайный. Пожар произошел вскоре после пребывания на ярмарке канцлера графа Румянцева, когда Румянцев сильно поссорился с всесильным грузинским князем и, желая ему отомстить, стал хлопотать о переводе ярмарки в другое место. Это стремление графа встретило сильнейший отпор купечества, не желавшего покидать насиженные места.